Аминь, молодец. Присаживайтесь, друзья. Валечка, подойди, раздай, пожалуйста, у меня здесь распечатки есть. Даня, ты можешь писать, записывать, да? Окей, хорошо, значит, начинаем. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас всех за молитвы. Вы знаете, что мы были в отпуске, кто молился за нашу охрану, защиту. Большое вам спасибо. Большое спасибо. Знаете, отпуск прошел быстро, как один день. И это, знаете, это здорово, потому что, когда есть возможность действительно отдохнуть и душой, и телом, и просто духовно подкрепиться, это всегда хорошо. Вы отложите листочки, не читайте, слушайте, потом, когда скажу, возьмете. И сегодня мы здесь пришли, чтобы послушать Слово Божье. Не просто поговорить, не просто пообщаться, но также заглянуть в Божью мудрость, напитаться Божьей мудростью, потому что на самом деле, вы знаете, много чего сейчас есть интересного, захватывающего, много чего, что может привлекать наше внимание, но полезно ли оно нам? А про Писание сказано, что Слово Божье, оно полезно для научения, для назидания. И поэтому нам очень важно, то знаете, как хорошая отфильтрованная вода, пить чистую воду. И вы знаете, буквально сегодня вот пример такой хочу привести. Я уже собираюсь в церковь, и вдруг стук в дверь, кто-то пришел. Я думала, может быть, соседи, может быть, кто-то приехал. Я открываю дверь, и на пороге стоят свидетели Иеговы. Но я сначала не знала, что это свидетели Иеговы. И держат брошюрки, которые звучат очень прилично и очень даже заманчиво. Брошюрки, которые называются, и это название, оно очень распространено, потому что известный христианский автор Джон Бивир, он написал книгу «Любовь к путь победе». И точно так же называется их вот эта вот листовочка, в которой написано «Приглашение на конференцию «Любовь. Путь к победе». Заманчиво, правда? Очень даже заманчиво. Но как только я посмотрела и увидела, что там написано «Свидетели Иеговы», я говорю, какая вы церковь? Они подтверждают, свидетели Иеговы. Я говорю, Иисус есть Господь. Иисус есть мой Спаситель. И я верю в триединого Бога. Спасибо, до свидания. И закрыла дверь. Вы понимаете, может на самом деле ложь так маскироваться под истину? И на самом деле может так преподаваться в красивой, хорошей обертке, что человек проглатывает ее. И ведь недаром свидетели Иеговы имеют последователей. И недаром, что чем удерживаются люди в этой организации, если их лидер уже предсказал пришествие Иисуса Христа в начале века, и оно не произошло, но люди все равно проглатывают крючок с этой отравой. Поэтому мы читаем Слово, мы разбираем Слово. И я верю, что вы в течение недели также заглядываете в книгу, которая называется Библия, книгу всех книг. И это действительно мудрость Божья и истина только там. И вы знаете, сегодня я бы хотела с вами просто взять одну главу. Взять одну главу и прочитать ее. Эта глава, она находится в послании Римлянам. Олег, включи, пожалуйста, свет, потому что немножко темновато мне здесь. Спасибо. Послание Римлянам. Что же это за книга такая? Вы знаете, кто-то сказал, что если ты прочитаешь послание Римлянам, и вы себе где-то пометите, что это будет ваше домашнее задание, послание Римлянам вы прочитаете дома. Вы знаете, послание к Римлянам, оно занимает вообще первое место среди всех посланий Павла. Вы знали об этом? Почему так вообще? И почему это оправдано? Почему первое место? Вы знаете, книга «Деяния», она заканчивается тем, что Павел прибывает в Рим. И его послания, они начинаются, он прибыл в Рим, но перед этим он был в Коринфе, и он написал вот это послание римской церкви. Откуда в Риме появились христиане? Христиане появились из евреев, которые уверовали в Иерусалиме, и которые пришли потом в Рим, и которые принесли христианскую веру. И когда это послание уже было написано, церковь уже существовала. То есть римская церковь существовала где-то уже порядка 20 лет. И вы знаете, это послание часто называют вообще самой важной книгой в Новом Завете. И я вам расскажу почему. Потому что в ней настолько систематично, настолько скомпонована, просто заключена вся евангельская весть, что оно хорошо для употребления и для нового верующего, и для неверующего человека, и для человека уже духовно зрелого. Каждый человек может найти там ответы на свои вопросы. И вы знаете, следует сказать, что многие великие христиане, прочитав, христиане, которые, может быть, еще не были действительно тогда спасенными, но они прочитали послание римлянам, и они очень сильно утвердились в своей вере. В частности, был такой блаженный Августин. Он принял христианство только тогда, когда прочитал послание римлянам, послание римской церкви. И вы знаете, что протестантская реформация, она началась с того, что Мартин Лютер окончательно понял, что такое праведность Божья, и что праведный верою жив будет, именно вникая в это послание. Есть такой, был такой, вернее, Джон Уэсли, который основал методистскую церковь. Так вот, основатель методистской церкви, он тоже обрел вот эту вот уверенность просто в спасении через Иисуса Христа, когда он был на домашней церкви, когда он был на домашней группе, да, это было, я не знаю, в 1700 каком-то там году, и он услышал комментарии Мартина Лютера вот именно к этому посланию, и все в его жизни трансформировалось. И точно так же Жан Кальвин, он написал такие строки, он написал, что понявший послание к римлянам откроет для себя путь к пониманию всего Писания, всего Евангелия. Итак, какая тема звучит в этом послании? Что же главное вообще там исследуется? Вы знаете, самое главное – это именно евангельская весть. Евангелие, которое действительно звучит очень сильно. И послание, оно, знаете, оно интересно так построено, как будто Павел беседует с каким-то невидимым собеседником. И этот собеседник подкидывает ему какие-то мысли, и Павел на них отвечает. Подкидывает какие-то вопросы, и Павел на них отвечает. И главная тема вообще послания к римлянам – это Евангелие. Как переводится Евангелие, друзья? Благая весть, добрая весть, радостная весть. Весть о чем? О царстве, о спасении, да? И вот, вы знаете, настолько скомпоновано, построено все послание, что буквально с первой главы, с первых строк звучит, что такое Евангелие, для чего Евангелие, да? Почему люди нуждаются в Евангелии, как грешники могут быть оправданы Богом. И вот эти все вопросы рассматриваются. Потом есть часть, которая посвящена, как же связано спасение исторически с ролью Израиля, да, вот это вот все рассматривается. И можно сказать, что главные как бы три таких больших части в этом послании. И первая часть, она начинается с первой по восьмую главу, и это больше доктринальное основание вообще Евангелия, благой вести, да? То есть знакомство, что такое Евангелие, определение, почему все нуждаются в этом, да? Преимущество Евангелия, закон и благодать, вот это все рассматривается в первой части. Первой части послания с первой по восьмую главу. Потом начинается с 9 по 11 главу, идет историческая. Историческая именно часть, благая весть и Израиль. То есть насколько это связано вообще с прошлым Израилем, да? С настоящим Израилем, будущее Израиля. То есть рассматривается вот с 9 по 11 главу. Нас интересует сегодня 12 глава. А что же в 12 главе? С 12 главы и до конца всего послания говорится о практической жизни людей, которые приняли Евангелие. Практическая жизнь. То есть понятно, что доктрина, понятно, что историческое подтверждение, но что такое Евангелие в личной жизни каждого человека? И вот как раз мы приходим в церковь, чтобы научиться не только, знаете, говорить, свидетельствовать, но и жить, потом воплощать это на практике. И вот перед вами 12 глава. Первые два стиха этой главы, они говорят о том, что Евангелие невозможно без личного посвящения человека. То есть человек может услышать, человек может принять. Интересная весть, интересная как бы для него какая-то информация. Но если человек не посвятит свою жизнь конкретно, и здесь написано, мы сейчас будем читать первый и второй стих. Здесь говорится именно о личном посвящении. И еще, пометьте себе где-то, где у вас первый и второй стих. Часто ко мне люди подходят и говорят, как мне понять волю Божию для своей жизни? Вы знаете, что вот в этих двух стихах есть ответ. Ответ на то, как человеку понимать, что есть воля Божья для него. И здесь этот секрет, он полностью раскрыт. Каким же образом человек понимает волю Божью? Но сначала читаем первый стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Забегая вперед, я хочу сказать, что здесь действительно идет объяснение, как познавать волю Божью. И первое – это предоставить тела в жертву. Ну что значит мне броситься в печку? Что значит мне мое тело положить куда-то на алтарь? Нет. Здесь имеется в виду совсем другое. Здесь говорится о том, что мы должны предоставить нашу жизнь, посвятить ее полностью Богу. То есть первое – посвятить жизнь Богу. Второе – не сообразуйтесь с этим веком, с этим миром. То есть, другими словами, не окунайся в этот мир, не позволяй, чтобы он проникал в твое сознание, в твое мышление, в твои действия, в твою жизнь, не сообразуйся с ним. И третье, обновляйся своим умом. Если человек, даже услышав благую весть, ни разу в своей жизни не откроет Слово Божье, ни разу не исследует Писание, не обновляет свой разум, он так и не познает, что Бог для него хочет, друзья. Почему? Потому что он будет не способен услышать ни голос Духа Святого, ни понять вообще, как ему действовать в жизни, что производить, что делать. Он просто это не поймет, потому что его ум так и остался непреображенным. Его ум так и остался наполненный неверующей информацией, мирской информацией и так далее. То есть вот эти три вещи – они могут нам помочь и обеспечивают то, что и называется познать волю Божью для своей жизни. И это очень-очень важные стихи. Но мы подробно остановимся, что же здесь говорится о предоставлении тел наших в жертву. Как я сказала, посвятить себя. Не просто тело отдать Богу, да, но посвятить свою жизнь Богу. Это и есть разумное служение. Это не есть какой-то маразм, это не есть какой-то, знаете, аскетизм, но это нормально, посвятить себя Богу, посвятить свою жизнь. И, вы знаете, обоснованность вот такого служения, да, что мы служим Богу всей своей жизнью, она в следующем. Если Сын Божий умер за нас, умер вместо меня, за мои грехи, да, то самое меньшее, что я могу сделать, как его отблагодарить, это жить для него. Это вот все, что мы вообще в жизни делаем, это посвятить ему для его славы, да? Делать действительно то, что приятно Богу, неприятно мне, моему эго, или тому, что говорят люди, но то, что приятно Богу. Знаете, был такой один спортсмен, и он сказал, если Иисус, он верующий человек, британский спортсмен, он сказал, если Иисус Христос – это и есть Бог, и если Он умер за меня, то ничто из того, что я могу дать Ему, не будет слишком большой жертвой. Не будет. Знаете, нам часто так тяжело положить лишнюю копейку, проснуться на полчаса раньше, почитать Библию перед началом дня, постоять на молитве, пободрствовать за кого-то. Нам эту жертву тяжело дать. Но самая большая жертва, которая дает нам величайший пример любви, заботы, это жертва Иисуса Христа. И вот эта же мысль отражена в одном из гимнов христианских, и там сказано следующее. Ну, это по-английски, но по-русски это будет так. «За такую удивительную божественную любовь необходимо отдать все сердце, всю жизнь, всего себя». Итак, мы должны предоставить наши жизни в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Для чего? Следите за текстом. Для чего? Для чего? Первый стих. Мы читаем? Для разумного служения. Разумное служение. Вот именно такое служение – это посвящение Богу, но разумное служение – это также можно перевести как духовное служение. Вспомним, как служат священники, как служили священники в Израиле, да? Священники, они приходили с жертвами убитых животных. А мы с вами приходим с жертвой нашего убитого и распятого «я», о котором говорил Славик в прошлый раз. Мы приходим к Богу с жертвой нашего сораспятого «я», которое не уничтожено Богом на кресте, к сожалению. И наш эгоизм, и наши эмоции необновленные, наше желание, и наша самоцентричность – это нужно все распять. И мы приносим в жертву это Господу. И это и есть духовное служение. Также на таком служении Богу, да, поклонение. Мы делаем поклонение, мы поклоняемся, мы поем Ему гимны, песни, хвалу. И мы приносим Ему все, что мы имеем, да. То есть, опять-таки, то, что мы имеем, даже материальные какие-то вещи, для чего это все нам? Для того, чтобы оно служило во славу Господу. Я помню, как мы были, когда на Украине жили, до этой церкви пока дойдешь, все ноги отваливаются. Я помню, еще беременна, и думаю, как бы хорошо, если бы была машина, если бы был транспорт. А сейчас, друзья, у нас у всех автомобили. Так мы эти автомобили должны так людьми набить и привести в церковь, чтобы они послушали Слово Божье. Чтобы действительно это все служило Господу, чтобы все прославляло Богу. И любая материальная вещь, которая в нашем распоряжении. Следующее в этом первом и втором стихе мы видим, смотрите, второй стих. «И не сообразуйтесь с веком сим». Не сообразуйте, не сообразуйтесь. Знаете, один человек, он написал так. Другими словами, это звучит, не позволяя окружающему миру втискивать вас в свои формы. Вы знаете, когда мы приходим к Богу, все равно все образы, мышления, стереотипы, они в нас еще долго живут. Они в нас еще долго-долго сохраняются. Как нужно повести себя в этой ситуации? Как нужно ответить нам, например, на какую-то конфликтную ситуацию? Как нужно распоряжаться с деньгами? И нужно время, чтобы все это поменялось. И нужно также не позволять, чтобы мир навязывал свое. И вот здесь говорится, не сообразуйся с веком, это значит общество, общество, в котором мы живем. Это та система, которая построена человеком, понимаете, не Богом, и она построена без Бога. Она построена без Бога, то есть наше общество. И это царство, да, настоящее время. Мы знаем, что действительно сатана, он царствует здесь на земле. И его цель как можно больше людей отвести от Бога или даже не дать им прийти к Богу, да, то есть погубить. Дьявол пришел, чтобы украсть, убить, погубить человека. И мы должны понять, что все неверующие люди, они все подданные дьяволу. Как это ни звучит сурово? Ну что ты такое говоришь? Да, это есть правда. Все неверующие люди, если они не с Богом, то значит они с дьяволом. Нету никакого третьего варианта. Друзья, ничего этого нет. И, конечно же, дьявол пытается их удержать. А чем он удерживает? Он удерживает грехом, он удерживает похотью плоти, похотью очей, он удерживает через гордость. Человек тешит свое самолюбие, тщеславие и так далее. И вот мир держится на собственных доктринах, вот этих дьявольских доктринах, да. Он держится на развлечениях, на всех этих стереотипах мышления, которые вообще ничего общего с Богом не имеют. И что происходит? Что мир затягивает христиан. То есть дьяволу мало того, что он распоряжается жизнями неверующих людей, но он также хочет затянуть туда и христиан, и верующих людей. Поэтому мы не должны копировать этот мир. Мы не должны приспосабливаться к нему. Мы не должны искать мудрости у него. И вы знаете, мир как раз вот, он и говорит, что они безумные Христа ради. И, друзья, это нормально. Это нормально, когда нас так называют. И только Бог может превратить человека в новый образ, в новое творение, когда Он меняет вот этот наш образ мышления. А что же навязывает мир? Что навязывает мир так завуалированно, что мы даже не понимаем, что мы уже проглотили этот крючок? Во-первых, модель мышления мира сейчас – это то, что человек – центр всего. Друзья, это неправда. Бог – центр всего. Бог – центр всего. А многие даже церкви сейчас навязывают, что все вокруг человека. Как мне быть успешным? Как мне самореализоваться? Как мне достигнуть высот? Как мне достигнуть успеха? Вы посмотрите, очень многие книги, даже христианских авторов, они имеют вот эти вот слова в своих названиях. Но на самом деле Бог в центре всего. И вы знаете, что вот это вот мирское мышление, секулярное мышление, да, когда люди, они хотят действительно чего-то достичь, реализоваться. И в принципе, как бы нам кажется, ну это неплохо, но они все это делают без Бога. Бог им не нужен. И понимаете, когда такой человек, он чего-то достиг, и когда ему начинаешь говорить о Боге, он говорит, а зачем мне это все? Мне и здесь прекрасно живется. Мне и здесь хорошо. Я и здесь успешный. Друзья, но он совершенно забывает, что наступит день, когда он предстанет пред Богом, и он даст ответ за свою жизнь. И что он будет говорить тогда? То есть дьявол делает следующее. Он суживает фокус до жизни на земле. Он полностью стирает всякую информацию и перспективу о том, что наша душа может жить вечно. И когда мы не смотрим на жизнь с перспективы вечности, то, конечно же, нам достаточно земного успеха. Но когда мы открываем Слово, и когда мы читаем, и когда мы понимаем, что жизнь здесь – это всего лишь ступенька, это просто стартовый прыжок для человека, и он должен выбрать, где он окажется после смерти, вот тогда наши мозги начинают работать. И вот это вот ложь, что человек в центре всего. Будем решать проблемы человека, будем решать его проблему отверженности, будем решать его проблему страха, и все вокруг него, самопомощь, психологическая помощь, консультирование. Но человек может так всю жизнь прожить, борясь со своими проблемами, и никогда так и не придвинуться к Богу. Бог может же это все изменить, Бог может это трансформировать, но, как я сказала, неверующие люди, они действительно эти вещи пытаются сделать сами. Вторая ложь, которая навязывается миром, да, это ложь о том, что опыт и чувства, они важнее истины. То есть, зачем мне ваша истина? Мне важно, чтобы я себя хорошо чувствовал. I feel good. Знаете, как американцы говорят. Я чувствую себя прекрасно. Да? И этим оправдывается очень многое ересь. То есть, гомосексуалисты говорят, что они чувствуют себя хорошо, живя в гомосексуальных браках. И если они чувствуют себя комфортно, плевать им на истину, которая написана в Библии. Нет, вы подстраиваетесь под нас и пустите нас в свои церкви. Понимаете, что происходит? То есть опыт, чувства человека важнее, чем истина. Точно так же, как я сказала, вот эти свидетели Иеговы. Они принесли эту брошюрку, они сделали целую конференцию «Любовь, путь к победе». Очень хорошее начало, очень хорошее название, но истина там полностью затоптана. Поэтому человек может сказать, это работает для меня, это работает для моей ситуации. Но если это правда, если это истина, что говорит Бог об этом? Вот это поведение называется прагматизмом, когда человек, он полностью живет прагматичной жизнью, когда он только думает о том, как он себя чувствует, хорошо ли ему, но соответствует ли это с Божьим мнением, и Божьей истиной ему плевать. Третья ложь, которая навязывается христианам также, когда изображение намного ценнее, чем слово. И вы знаете, сейчас люди больше получают своих знаний, убеждений от телевидения, от компьютеров, от фильмов, чем от Библии, чем от книги. И это проблема, потому что, вы знаете, сейчас люди, опять-таки, то, что красиво, то, что блестит, то, что привлекает взгляд, индустрия развлечений, интертеймент, все это, это все затягивает, да, это все затягивает. И книгу уже читать скучно, и Библию открыть скучно. Но на самом деле Слово Божье, оно написано, и оно подкреплено силой Божьей. И, к сожалению, люди идут вот больше, знаете, даже сейчас уже и верующие Слово Божье не открывают, слушают, смотрят и так далее. Четвертое. Тогда, когда... значение и ценности все относительны, все размыты, да? То есть раньше были ценности в Соединенных Штатах, ценность Бога, семья американская, это было нормально, воскресенье идет в церковь. Сейчас проедьте воскресенье по улице. Все кто что делает, кто траву стрижет, кто цветы садит, рестораны забиты, пляжи забиты, но забиты ли церкви, наполнены ли церкви? То есть, опять-таки, мораль и ценности сейчас, они уже не определяются больше божественными стандартами. И в каком-то штате, когда идет вот это вот присяжные вот эти вот заседатели, которые выносят вердикт во время суда, очень часто их мнение, оно подкреплялось Божьими заповедями. И сейчас уже просто Верховный суд запретил выносить решение, значит, по поводу преступлений, когда люди подкрепляют это Словом Божьим, когда люди подкрепляют это Библией. То есть, чтобы убрать Библию вообще как авторитет. И ценности меняются, и это, знаете, происходит уже как стиль одежды. Как стиль одежды сейчас более открытый, более раскованный, точно так же и ценности. И мир сейчас говорит, ты можешь быть искренним, открытым, говори, вываливай все, что у тебя болит. Из этого делают шоу, из этого делают деньги, да, и люди приходят и всю свою грязную одежду показывают просто на весь мир, но это приветствуется. Это приветствуется потому, что этот человек искренен, этот человек открытый. То есть смотрите, что получается, человек не обращается, чтобы решить свою проблему к Богу, он это выставляет на показ, и это возносится, знаете, практически как геройство. Следующее, терпимость, навязывается терпимость, то есть ты должен быть терпим к чужому греху, ты должен закрывать на это глаза. И об этом говорит сейчас, говорится всюду. Говорится в школах, говорится в колледжах, толерантность. Будем толерантны, да? Пусть они верят во что хотят, пусть они делают, что хотят, пусть они живут, как хотят, но мы должны быть толерантны. Если кто-то что-то говорит, а Слово Божие говорит так, его тут же клеймят. И вы знаете, если уже говорить об искренности, и если говорить о правде и истине, то почему же тогда не принимают Божью истину, как она действительно есть самая искренняя и правдивая информация? И вы знаете, когда ценности, которые устанавливает мир, они растут как дрожжи, они открывают дверь для безнравственности, происходит падение нравов. И мы это с вами видим, и люди говорят, я это делаю и буду делать, потому что я чувствую себя хорошо. Если сейчас есть LGBT-комьюнити, то скоро к нему прибавят еще одну букву, которая называется attraction to minors, то есть педофилия, привлеченность к малолетним, да? И скоро появится еще одна буква. А почему нет? Я чувствую себя хорошо. То есть люди это практически навязывают. Навязывают, и они хотят, чтобы считались с их мнением. И получается так, что человек живет, и это все вокруг него, так же, как жил когда-то Лот в Содоме и Гоморре. И вместо того, чтобы этому сопротивляться или хотя бы выйти, да, он продолжал жить в Содоме, и он чуть не погиб со своей семьей. И вот почему Павел говорит, что противостаньте этому миру, не принимайте ту ложь, которую говорит мир, не сообразуйтесь с веком сим. А у нас это происходит постоянно. И тогда, когда, знаете, обманывают налоговые компании IRS, да, когда верующие неправильно платят налоги, тогда, когда обманывается государство, чтобы от государства получить какую-то выгоду, когда обманывают даже верующие страховые компании, да, чтобы получить какую-то компенсацию. Это все говорит о слиянии с миром. Когда люди занимаются воровством только потому, что они считают, что судьба к ним несправедлива и нужно делиться. Это все называется слияние с миром. Поэтому Бог это ненавидит. Друзья, Бог это ненавидит. Его это обижает и оскорбляет. Если у Бога, конечно же, есть чувства, да? Но если Он говорит нам стоять в истине, значит, мы должны за ней следовать. Но дальше здесь говорится о том, что мы должны, третья вещь, обновлять свой ум, да? Здесь сказано, преобразуйтесь умом, преобразуйтесь обновлением своего ума. То есть мы не должны подчиняться вот этому образу мышления, мы не должны подчиняться миру, да? Преобразуйтесь, это значит трансформируйтесь. Здесь, знаете, в греческом языке есть такое слово метаморфозис. Знаете такое? Метаморфозис. Метаморфозис употребляется тогда, когда из гусеницы получается бабочка. И это своеобразный процесс, который занимает время. Так вот, Павел говорит, что преобразуйтесь, да? То есть должно произойти изменение вашего мышления. Это преобразование должно произойти. И вы знаете, там интересно очень стоит во времени. Там сказано так. Там стоит в определенной грамматической форме, которая говорит о том, что это и наша обязанность, и это продолжительный процесс, но также это действует под действием силы Духа Святого. То есть наша какая-то часть, что мы обязаны это делать, да? Но там сказано, давайте преобразимся, да? Давайте будем трансформированы. То есть, проще говоря, что через воздействие Святого Духа мы будем трансформировать свой разум. И вот эти три вещи, когда эти три вещи, они присутствуют в жизни человека, человек, конечно же, познает волю Божью. Он не сообразуется с миром, он преобразует свой разум, и он отдает свою жизнь на служение Богу. Но вы знаете, яд, когда он вокруг, он действует. И ему нужно, чтобы был антидот, чтобы было противодействие. Этот антидот – это Божье Слово. Это Божье Слово. Потому что много может приходить всяких мнений, много может быть всякого давления человеческого. Но у нас есть антидот от этого яда, по которому мы можем всегда сравнить, что же Бог говорит. И это есть Слово Божье, Библия. Еще одна вещь, которая нам будет помогать, чтобы не подчиняться просто законам этого мира, лжи этого мира, это когда мы на все смотрим с перспективы вечности. Когда мы на все смотрим по стандарту Божьему, что эта жизнь временна. Окей, у меня сейчас выбор. Где-то слукавить, чтобы получить какие-то земные бенефиты, или же я понимаю, что я просто сейчас совершаю грех, и это может повредить мне, это может повредить моей вечности, моим отношениям с Господом. И это должно быть у нас всегда просто взвешено. И вы знаете, если бы мы правила, которые записаны в Слове Божьем, изучали так, как мы иногда изучаем репорт от доктора, или наш банковский стейтмент, если бы мы вчитывались в каждую буквочку, знаете, может быть, у нас было бы меньше проблем вообще в жизни, и больше бы времени было. И вы знаете, если Библия – это стандарт истины, и мы в это верим, то мы должны с этим стандартом постоянно знакомиться. И как тут сказано, преобразуйтесь постоянно, продолженное время, преобразуйтесь постоянно. То есть еще важная очень вещь, что мы должны внимательно прислушиваться. Знаете, мы сейчас не пишем диски, но по идее очень было бы хорошо еще раз прослушать проповедь, которая была сказана в воскресенье. Почему? Потому что все быстро забывается. Недаром говорят, что тупой карандаш лучше, чем острая память. И те вещи, которые сказаны, их Бог говорит нам, их Бог проговаривает. Я не знаю почему, но Бог вот проговаривает эти вещи, чтобы мы пересматривали все в нашей жизни. И мы, знаете, должны иметь просто такой критический ум, который не просто критикует всех подряд, но на самом деле такой ум, который прислушивается, который докапывается до истины, который сосредоточенно изучает Слово Божье. То есть в другой ситуации, когда что-то происходит в нашей жизни, мы уже просто можем задать себе вопрос: а что мне Библия говорит по этому вопросу? Ты уже знаешь Слово, ты уже знаешь истину, и ты можешь запросто различить, где это просто завуалированная какая-то дьявольская ложь и где есть истина. Один человек летел в самолете и свидетельствовал неверующим о Боге. И он ему говорил, и очень популярная такая реплика, которая используется очень часто неверующими. Он сказал: «Но это только ваше мнение», он сказал этому христианину. И тогда этот христианин сказал: «Вы правы, что это мое мнение, но на самом деле это не имеет значения. Что имеет значение, является ли то, что я говорю, истиной?» «Ну, — сказал человек, — возможно, это правда для вас, но это неправда для меня». И тогда христианин сказал: «Это правда, что я чувствую, что это правда. Но вопрос не в том, чувствуете ли вы это или я, но что есть абсолют, что есть абсолютная истина». И вот проблема в том, что неверующие не хотят этот абсолют находить, не хотят сравнивать свое мышление, свои мнения, свои стереотипы с абсолютной истиной Бога. Знаете, что классно и хорошо вообще? Хорошая вещь и хорошая новость в том, что с приходом Иисуса Христа мы имеем освобождение от этого мира. И знаете, как Павел говорил, что «я мертв во Христе». Точно так для нас мир распят на кресте, а мы распяты для мира. И мы должны понять, что почему вот эта вот тяга к мирскому мышлению, к миру, она оскорбляет Господа. Потому что всякий, кто любит мир, в Писании сказано, тот есть что? Враг Богу. Враг Богу. Не потому, что мир, знаете, мы любим там, как там одеваются, какая машина и все вот эти вот вещи, но образ мышления, образ мышления. И как Христос был не от мира сего, так и мы должны быть не от мира сего. Поэтому мы должны отделиться от мира, мы должны преобразовывать наш разум. И тогда мы увидим, как сам Бог будет вести нас по жизни, как сам Бог, Он будет управлять нашим путем жизненным, и что Его воля, она действительно не жестокая, но она благая, угодная и совершенная. То есть вот эти три ключа к пониманию воли Божьей. Первый, давайте вспомним, что это? Первый, вот прямо в этих стихах. Что мы делаем? Мы отдаем, посвящаем жизнь Богу. Совершенно верно, Танечка. Мы посвящаем жизнь Богу. Второе, мы отделяемся от чего? От мира, да, мы оставляем его позади. И третье, что мы делаем? Обновляем свой ум. Окей. Дальше идет у нас третий стих, да. Дайте мне этот листик, чтобы я следила. Есть? Остались? Нет? Да выдержите, Валюша, там у Валечки осталось еще. Итак, читаем третий стих. Третий стих начинается: практическое Евангелие, которое воплощается, значит, первое, это было два стиха, о том, что Евангелие воплощается в посвящении нашем, в личном посвящении человека. С третьего стиха, как Евангелие воплощается через дары, через служение, да, через служение духовными дарами. Здесь перечислены не все дары, но как бы основные, да, и мы можем читать. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». То есть, что мы здесь видим? Господь говорит, нет абсолютно всякой мании величия. И вы знаете, когда я слушаю истории о том, что пастора, известные служители, они строят себе спа прямо в церкви, да, когда вкладываются просто миллионы долларов в строение далеко не библейских школ, а просто собственных вилл, я понимаю, что это мания величия. И Господь говорит, думай о себе скромно, да, думай о себе скромно по мере веры. То есть в Евангелии ничего нет такого, чтобы позволяло развивать человеке вот эту манию величия, да. И Павел, он просто призывает нас пользоваться нашими дарами, но пользоваться в смирении, не кичиться этим, не завидовать друг другу. Наоборот, нужно понять, что каждый человек уникальный, и у него есть уникальный труд перед Господом. Я могу делать это, но я не могу делать другое что-то в служении. Но у меня есть брат Вася, там, сестра Люба или еще кто-то, которые могут это делать. И эти дары, они уникальны, есть обязательно в каждом человеке. И нам нужно радоваться просто тому месту, которое Бог уделил нам в своем теле, потому что мы действительно, церковь – это тело, и каждый из нас определенный член, определенный просто как орган на этом теле. И дальше, смотрите, здесь сказано, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. То есть человеческое тело, прекрасный пример, да, оно состоит из многих членов, у каждых из них есть предназначение. Здоровье и сила зависят от того, насколько этот каждый член или орган справляется со своей работой. То есть заболел там аппендицит, все, ты уже не находишь себе места, да, казалось бы. И здесь идет сравнение с церковью. И пятый стих. «Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена». То есть практически та же ситуация происходит в церкви. Тело Христово, оно включает в себя единство, одно тело, но также и различия, да? Многие члены. И также эти члены, они все взаимосвязаны, да? То есть они все взаимосвязаны друг с другом. То есть никто вообще не агитирует за то, что мы все должны, знаете, под одну струнку быть одинаковы с одними и теми же дарами, талантами и так далее. И любой дар или талант, который в тебе есть, и ты понимаешь, что он в тебе есть, это не предназначено для тебя. Это не предназначено для того, чтобы мы где-то это спрятали. Но оно предназначено все во славу Бога для тела, да, для тела, для церкви. И ни один дар, вы знаете, он недостаточен сам по себе. Нет даже и таких даров, которые можно назвать, да это ненужный дар. Все нужно, каждый человек уникальный. И вот когда мы понимаем это, что мы разные, но в то же время у каждого из нас есть дар и талант, это помогает нам иметь вот такую скромность, да, что мы только все вместе, мы в полноте. И что толку, что у меня этот дар, но я не хочу его отдавать Господу, отдавать церкви. Я помню, когда только церковь поднималась, и мы ездили на конференцию, и там, в общем, был пророк какой-то, и стал там пророчествовать. И я помню, как были сестры мои, они говорят, ну, что там у пастора Лены, там, какие у нее там дары, да? И я помню, пророк говорит, ну, вот у нее все пять, там, она там и то, и это, и все. Я так слушаю, думаю, вообще, что говорится здесь, да? То есть у меня, мне кажется, этого и нету, но Бог знает. Но факт тот, что, знаете, Бог не ставит одного человека-служителя, чтобы он, знаете, подай, принеси, научи, там, благослови, чтобы он все делал. Он это делает в пределах церкви, в пределах тела, да. И вот дальше написано 6. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». И здесь Павел просто, знаете, он дает как инструкции такие различных даров. Я вам хочу сказать за пророчество, что пророчество – это важное служение. Но, знаете, очень часто люди ищут пророчество. Вот пусть там пророк какой-то мне напророчествует, приедет и так далее. И вы знаете, была такая ситуация, ну просто смешная, когда у меня был тяжелый момент времени, мне один служитель сказал: вот тебе телефон, позвони, это пророк, но перед этим нужно перечислить там энную сумму денег. Я такая, я не поняла, что? Да, да, нужно вот как бы благословить сначала, а потом тебе скажут пророчество. То есть нам нужно быть очень осторожны со всеми пророчествами, потому что уже Бог, Дух Святой, все напророчествовал и сказал, Ветхий Новый Завет. И все ответы практически там можно найти. И когда люди говорят, у меня сегодня новое откровение, у меня новое пророчество, и очень часто это чуть ли не идет вразрез с Евангелием, очень тогда сильная настороженность, красный свет. Потому что на самом деле, вы знаете, Господь действительно все сказал. И в некоторых случаях Бог может проговорить через пророков, через людей. Но основывать всю свою жизнь на том, что сказал пророк, нельзя, друзья. И вот один служитель, он пишет, что в ранней церкви пророками были люди, которые говорили под непосредственным воздействием Духа Божьего. В зависимости от конкретной ситуации передавали информацию от Бога, касающуюся доктринального учения, текущих обязанностей или будущих событий. Все это потом было внесено в Новый Завет. И мы до сих пор читаем это все, и мы этот текст мы принимаем, и мы используем в служении. И когда сейчас какое-то новое богодухновенное откровение, мы должны очень быть осторожны. Если оно идет вразрез с Евангелием, все. Просто не принимать это. И таким образом просто быть очень-очень осторожными. Не бегать за пророками, но искать самому откровение от Господа для своей личной жизни, искать через Писание, у нас все это есть. Итак, дальше. Что же дальше здесь говорится? Да? 7 стих. В 7 стихе говорится, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Вот это 7-8 стих. Да? Что такое вообще служение? Служение здесь имеется в виду разная вообще христианская деятельность, да? Совершенно разная. Это не значит, что служитель – это только тот, кто стоит с микрофоном, молится и проповедует. Да? Служитель, самое главное, это слуга. Да? И мы служим, мы помогаем людям. Учитель, понятно, это тот, кто может Слово Божье объяснить, рассказать, разложить по полочкам. Увещеватель, кто такой увещатель? Это человек, у которого дар просто успокаивать, ободрять, да? Человека просто даже не подталкивать, а устремлять его к святости, к служению, просто подбадривать его на различных жизненных ситуациях. Кто такой раздаватель? Раздаватель – это тот человек, у которого особый дар и который видит нужду. Он видит нужду, да? У кого что вообще происходит. Он в курсе проблем, может быть, даже каких-то материальных, да, и он стремится помочь, и он делает это в простоте, то есть он не кичится этим, но он в простоте раздает, помогает. Дар начальника – это, как правило, начальствующий, да, пресвитера, пастора, диакона в церкви, и начальник – это тот, ну, это больше диакона, которые подчиняются пастырю, да, то есть служителя. Лидера мы часто говорим, более современное слово. И дар начальника на самом деле это тот, который с заботой, с усердием помогает пастору, несет труд и также заботится о людях, которые в церкви. Благотворение, дар благотворения. Вы знаете, это сверхъестественная способность помогать страдающим людям. Страдающим людям. И что интересно, здесь сказано, делай это с радушием. С радушием. То есть вот просто задать себе вопрос, когда мы кому-то благотворим, когда мы помогаем, с каким чувством мы это делаем, с каким мотивом вообще, да? Ждем ли мы благодарность, а если нас не поблагодарят? А если забудут? А если никогда не скажут даже доброго слова? Вы знаете, я себя часто ловила на такой мысли, что ты ждешь этой благодарности, и когда ее не получаешь, расстраиваешься. И вы понимаете, что Господь говорит, если ты благотворитель, делай это с радушием. И вы знаете, одна женщина рассказывала, когда моя мама состарилась и стала нуждаться в постоянной заботе, мы с мужем взяли ее к себе в дом. Я старалась делать все, чтобы ей было хорошо. Я христианка, верю в Бога. Я ухаживала за ней, я готовила, стирала, помогала ей выходить на улицу и старалась заботиться обо всех ее нуждах. Но несмотря на мои труды, внутри я чувствовала себя несчастным человеком. Подсознательно я расстраивалась из-за того, что наша обычная жизнь была нарушена. И часто мама говорила мне, что я перестала улыбаться и спрашивала, улыбаюсь ли я вообще. И я поняла, что я благотворила, но я делала это без радости, без радушия. Вопрос к нам всем, служим ли мы с радостью? Служим ли мы с радостью? 9 стих. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. То есть сейчас шла речь о дарах, да, о том, что Господь поручает и служение, а с 9 стиха мы можем читать, как же практическая жизнь Евангелия христианина проявляется в отношениях с людьми, да? С обществом в отношении. И вы знаете, это самое тяжелое. Потому что это каждый день нашей жизни. Это наши семьи, это наши неверующие, неспасенные друзья, окружение. Это самое тяжелое. То есть Павел, он дальше как бы перечисляет качества, которые должны быть у христиан в общении и с верующими, и с неверующими. И, друзья, вы знаете, мы можем много говорить о спасении, евангелизировать и так далее, но когда нам наступят на больной мозоль, вы знаете, реакция может быть совершенно непредсказуемой. И здесь сказано, любовь должна быть непритворной. То есть, если мы любим, то любим. Иисус говорит, люби и врагов своих, да? То есть она должна быть истинной, реальной, беспристрастной любовью, да? И дальше говорится, отвращайся зла. Отвращайся зла и прилепляйся к добру, да? То есть все, что не по любви, по ненависти, по злобе, мы должны от этого отходить. Я вам хочу сказать, это тяжело. Вы знаете, Бог мне показал несколько ситуаций, когда я была на Флориде, когда я поражалась, почему я себя так вела. Я не знаю, что, может, это стресс накопившийся, может быть, знаете, спешка, особенно это с самолетами, с перелетами. И у нас была ситуация, когда я просто, знаете, я потом вспоминала, и я краснела внутри. Мне было стыдно за себя и за свою реакцию. Когда ты садишься на самолет, в твоем билете всегда указан терминал, и указаны гейт, ворота, к которому номеру ты должен подойти. Мы прибыли на терминал, мы прибыли к воротам. Но я никогда не обращала внимания, что на билете также написано и указана зона. Зона. Какая зона твоего места? И мы покупали билеты. Эта компания Spirit, там нужно за каждое место, чтобы тебе дали номер, платить определенные деньги. Хочешь ближе к выходу – одни деньги, в серединке – другие, в самом хвосте самолета – третьи, да? Или можешь вообще не покупать, но тогда тебя посадят туда, где будут свободные места. Я купила недорогие, но и не дешевые нормальные места. И вдруг мне на телефон приходит сообщение о том, что самолет перегружен, что дополнительного багажа они не принимают, и что как бы нет гарантий, даже что посадят на те места, которые были куплены. То есть я вообще в шоке. Деньги заплачены, да? Ну и я, как заботливая мама 4 детей, грудью иду напролом и стою прямо возле самого уже вот этого входа туда, в этот вот, в эту гармошку, чтобы на самолет. И вдруг по микрофону объявляют, что сейчас происходит посадка только зоны номер один. Я такая, не поняла, какая зона? О каких зонах идет речь? И вы знаете, я сейчас понимаю, что Господь, Он испытывал просто мое смирение, мое терпение. И я не прошла этот тест, друзья, не прошла. Я смотрю, что у меня зона номер четыре, но я все равно стою. В одной руке сумка, а в другой Сэмик. Тут рядом дети, значит, взрослые ребята. Я все равно стою. Они уже по микрофону объявляют, пожалуйста, отойдите от входа. Сейчас посадка только для зоны один. Я все равно стою. Они объявляют второй раз, мы немножко отходим в сторону. Мне же хочется проникнуть быстрее в этот самолет, друзья. И вот они объявляли, зона номер один, посадка. Зона номер два, зона номер три, моя зона номер четыре. И вдруг я вижу такую картину, которая меня, знаете, просто очень расстроила. И, знаете, часто говорят о расизме по отношению к афроамериканцам, да? Но здесь я увидела расизм по отношению к белым, потому что сзади меня стоит пара афроамериканцы. И я вижу, что у них на билете написано «Зона 4». И они идут с этим билетом, и стоит как бы клерк, работник аэропорта, она смотрит, что это 4, но она их пропускает как первых, в зону первую. И я уже открываю рот, чтобы поднять скандал, и вы знаете, просто на последнем моменте я решила промолчать. То есть я увидела несправедливость, но думаю, ну что это даст, но я только опозорюсь. И как бы не буду бороться, знаете, за эту справедливость. И вот я стою и вот так вот дергаюсь в этот вход, знаете, и потом думаю, что, как бы вот, чего я добиваюсь. То есть, знаете, вот такое поведение на самом деле, ну, только говорит о недоверии Богу. Ну, неужели бы я не улетела? Неужели бы что-то в моей жизни произошло, даже если бы меня не посадили на этот самолет? Неужели это такая большая проблема, которая стоит вот этих вот моих эмоций, переживаний и так далее? И вы знаете, вот на практике Бог будет проверять вот так. Будет проверять, насколько наша любовь непритворна. Насколько в нас нету вот этого, знаете, доказать, пройти на пролом и так далее. Я еще там немножко поругалась все-таки с этим клерком, говорю, что я с ребенком, почему я самая последняя заплатила. Но это уже было неважно. То есть мы зашли, мы сели хорошо на наши места, но Господь говорит, что отвращайся зла, прилепляйся к добру. И дальше 10 стих, идем дальше. Будьте братолюбивы друг другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. То есть наши люди по вере, это наши братья и сестры, это наши родные люди, это наша семья, да? И нам следует проявлять любовь с нежностью. Господи, ну о чем ты говоришь? Я тут нежность могу только детям показать, ну родителям, мужу. А нет, говорится к братьям, к сестрам с нежностью. Чувством просто нежной привязанности. Не с холодным каким-то безразличием, да, или просто из приличия, но с нежностью. И получается сказано в почтительности. Что такое слово почтительность, друзья? Это значит, что мы кого-то почитаем. В Писании сказано, почитай один другого выше себя. То есть мы должны прославлять не себя, но почитать тех, кто рядом, да, прославлению других, не себя. Знаете, как-то один из известных служителей христианских, он должен был принять участие в собрании, в служении. И вот он выходит на сцену, и весь зал встал и начал ему аплодировать. И вы знаете, он так смутился, он сошел со сцены, стал внизу в зале, он стал хлопать и показывать вот так вот рукой в небо. То есть все аплодисменты только Господу, вся хвала только Господу. В 11 стихе сказано, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Прекрасный перевод этого стиха сделал один человек, он сказал, никогда не опускайте знамя своей ревности. сохраняйте духовный накал, служите Господу. И как Иеремия сказал, пророк Иеремия, он сказал, проклят всяк, делающий дело Господне небрежно. Друзья, прежде чем мы служим кому-то и что-то хотим для Господа сделать, подумаем на секунду, как мы это делаем, с каким сердцем, спустя рукава или в какой-то, знаете, в суете, или это вообще нас даже и не колышет. Но Иеремия сказал, проклят всяк, делающий что-то для Господа небрежно. 12. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Друзья, вопрос вам, о какой надежде идет речь? На что надеяться? Как вы думаете, о какой надежде? О том, что что? Кто скоро придет, друзья? Господь! Утешайтесь этой надеждой, что пришествие Господа близко, что будет и полное искупление, даже физическое, наших тел, что будет вечная слава Господа, да? И Павел призывает нас быть терпеливыми, будьте терпеливы в скорбях, то есть мужественно переносите, когда что-то происходит в жизни, да? И постоянство в молитве. Вы знаете, молитва наполняет нас, нашу жизнь вообще силой, покоем, миром, наполняет наше сердце. И на самом деле человек одерживает победу сначала в молитве, сначала в тайной комнате. То есть, когда он отказывается от молитвы, он причиняет вред кому? Только себе. 13. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Вы знаете, нуждающиеся святые – это нуждающиеся служителя на Божьей ниве. Их можно найти всюду. Миссионеры, может быть, те, которые не имеют возможности работать в других странах, может быть, кто не имеет финансов, может быть, кто болеет. И вообще, даже любые братья и сестры, которые нуждаются в финансовых, да? То есть, когда вот такая жизнь и такое отношение есть, когда мы помогаем членам тела, да, когда есть эта взаимопомощь, вот такое действительно отношение Бог ожидает. И один человек сказал, не лишай пищи или ночлега тех, кто в этом нуждается. Гостеприимство или странноприимство – это как искусство, друзья, это как дар вообще. И вы знаете, я вспоминаю, что раньше в церквях никогда никакому служителю не снимали гостиниц, никогда такого не было. Всегда верующие открывали свои дома и просто служили гостеприимством, служителям, если кто-то приезжал, или просто верующие проезжали через этот город. И, знаете, иногда мы просто хотим избежать нагрузки. Знаете, что там греха таить? Избежать нагрузки, неудобства, вот, связанное с этим. И мы забываем, что на самом деле, принимая Божьих детей, мы можем таким образом дать гостеприимство кому? Самому Господу. Очень хороший есть рассказ у Льва Толстого про сапожника, который ждал Господа, да, на самом деле приходил Господь через разных людей. 14. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Мы должны к нашим гонителям относиться вот так вот по-доброму, знаете, не стремиться им платить тем же, не стремиться, вот. Я думаю, что я видела это несправедливое отношение в аэропорту, знаете, и хотелось вот просто доказать, рассказать, но Господь говорит, не нужно этого делать, не нужно. То есть нужно всегда на зло и насилие отвечать благородством, да, и не местью, не проклятием ни в коем случае. И Иисус этому колоссальный пример. 15. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Здесь говорится о великолепной черте сострадания. Сострадание – это способность искренне разделять не только горе, потому что когда у человека горе, мы все тут как тут, в принципе, да, но и радость, да. И Господь говорит, радуйся с радующимися, плачь с плачущими, да. То есть, а у нас получается так, что очень часто успех или радость, она вызывает в нас какое-то чувство, знаете, ну не очень приятное, или зависть это. Когда слезы, ну как бы, ну чем я могу помочь, да? Тяжело сопереживать, и тяжело, еще больше тяжелее радоваться. 16. Но Господь призывает, что именно мы должны так делать, сострадать. 16. быть единомысленными между собою, да? Подождите, как там звучит точно? Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтай о себе, не мечтайте о себе. Будьте единомысленными, это значит не то, что, знаете, стремиться к полному единству, такому в том плане, что ну вот, вот как одно, но не думать. В гармонии. То есть не обязательно у нас у всех под одну гребенку мышление. Да? Понятно, наше мышление основывается на Слове Божьем. Но кто-то видит, что, извините, вот этот флаг нужно так, а цветы нужно сюда, а вот, может быть, вот с этой стороны подойти нужно к этому человеку. Мы все разные совершенно, и в этом красота и прелесть. Но здесь говорится о единомыслии как гармонии в отношениях. Да? То есть не должно быть, знаете, что кто-то возвышается, а кто-то, наоборот, где-то низко. Мы не должны ни друг друга принижать ни в коем образом, ни давать славу каким-то знатным людям, богатым и так далее. И, знаете, опять-таки, пример. Как-то один служитель приехал в церковь проповедовать, и руководители церкви встретили его на шикарной машине, и как бы хотели поселить в гостинице очень хорошей. Он говорит: а где вы селите людей, обычных верующих, которые вот приезжают как бы к вам посетить церковь? Да у нас есть вот пожилая пара, они одинокие люди, детей нет, и они живут вот у них там, останавливаются. Он говорит: именно там я и хочу остановиться. То есть каждый человек, и Павел нам говорит об этом, он не должен, знаете, мечтать, воображать о своей мудрости, о том, что он выше. У нас ничего нету хорошего, кроме того, что Господь в нас вложил и открыл, вы знаете. И когда это приходит осознание, оно наше самолюбие, наш эгоизм просто усмиряет. 17. Что в 17 у нас написано? В стихе: «Никому не воздавай злом за зло, но пекись о добром перед всеми человеками». В мире принято платить злом за зло. В мире есть даже законы на Востоке, мести, да? Воздавать по заслугам или то, что человек заработал. И когда нас обижают, особенно когда обижают близкие, друзья, очень тяжело удержаться. И как я говорила, вот у меня, знаете, в отпуске с детьми совсем, и у меня было несколько таких просто срывов, когда, ну, тяжело не реагировать, тяжело сдержать просто и гнев, и все. И просто всегда хочется высказать все, что ты думаешь о человеке, да? Вы знаете, кто-то сказал, что сильный – это тот, кто побеждает сильных, а могущественный – это тот, кто побеждает себя. Поэтому, когда мы победим себя, мы действительно станем великими людьми. И здесь сказано так, что пекитесь, да? То есть интересно так сказано, что никому не воздавать, но пекитесь о добром. Пекитесь – это значит заботьтесь. То есть при любых жизненных обстоятельствах мы должны с добром смотреть с честью в лицо каким-то оскорблением или насилию, то есть не подчиняться миру, который мстит за зло злом. 18 стих. «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Вы знаете, христиане не должны провоцировать конфликты. Христиане не должны противопоставлять себя кому-то. И праведность Божья никогда не проявляется в гневе. Мы всегда должны искать точки соприкосновения, всегда избегать конфликтов. Конфликт можно решать, всегда разбирая ситуацию на спокойном уровне. Но если мы кого-то обидели или нас обидели, то мы должны направить все усилия, те усилия, какие только есть, вместе с Божьей помощью, чтобы восстановить отношения и прийти к миру. Прийти к миру. 19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Да? Мне, ибо написано: мне отмщение я воздам, говорит Господь. Вы знаете, когда хочется за боль кого-то наказать, то это может просто действительно быть как пример поведения неверующего человека. Но Бог, Он призывает к тому, что Бог позаботится о наших обидчиках, да? И он призывает к смирению, к непротивлению. И вторая половина стиха здесь сказано, что о том, что в таких ситуациях нам нужно отдавать все гневу Божьему, чтобы Бог решал, потому что отмщение за ним. Смотрите, один человек писал такие строки. «Бог издавна установил порядок правосудия над злодеями, и никто из них не избежит его. Каждый проступок будет наказан на основании абсолютной справедливости. Если же кто-нибудь из нас захочет вмешаться, то его суд будет основан лишь на предположениях». То есть Бог знает истинную картину, Бог знает истинные мотивы, и Бог может разобраться с любой ситуацией. 20 стих, и мы уже заканчиваем. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Знаете, можно посмеяться и сказать, как это так, Господь? Напои врага, накорми врага, и таким образом эти горящие уголья, они расплавят его голову. Но здесь не то имеется в виду, да? Здесь совсем не то. Здесь говорится о том, что человек, который есть, может быть, враг твой, и ты ему делаешь добро, да, и ты утоляешь его жажду, то здесь идет не о жестокой пытке речь, а здесь идет это образное выражение. А здесь говорится о том, что, делая добро ему, ты его можешь устыдить за его жестокость, за просто то, что он сделал неправильно, ты ему делаешь как бы незаслуженное добро, и ты его таким образом обличаешь и устыжаешь, и Господь действует. И 21-й, последний стих. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Не будь побежден злом. Знаете, зло, агрессия, гнев – это как вирус, друзья. Я вот даже по себе замечаю, что иногда, когда я не имею покоя, это переходит на всех. Это переходит на Славика, это переходит на детей, это может зарядить родителей моих, да, даже по телефону. То есть, когда во мне что-то такое происходит. Но Господь говорит, что не будь побежден этим злом. Не будь побежден. И вы знаете, один человек сказал следующее. «Если мое плохое настроение испортило настроение вам, то этим самым вы были побеждены злом». То есть, если мое плохое настроение передалось на кого-то, я проиграла и проиграл тот человек. И очень часто, когда возле нас токсичные люди, давайте мы научимся их вот это яд не принимать, да? Потому что мало ли что происходит в жизни человека, но мы не должны его ситуацию принимать на себя и заряжаться этим. И Джордж Вашингтон как-то сказал: «Я никогда не позволю ни одному человеку разрушить мою жизнь, вызвав во мне чувство ненависти к нему». Задумайтесь, какие слова. «Я не позволю никому разрушить мою жизнь, вызвав во мне чувство ненависти к нему». А если он плохой? А если он наглый? А если он несправедливо поступил? Нет, я не буду его ненавидеть. Я не буду разрушать себя. Побеждай зло добром. Я хочу закончить таким очень интересным примером жизни Авраама Линкольна. Вы знаете, что этот человек, он был из бедной семьи. Это президент Америки. И у него произошла реальная такая история. Когда была предвыборная борьба за пост президента США, у него был противник. Этот противник, он настолько его унижал, его фамилия была Стэнтон. Он люто ненавидел, я не знаю по каким причинам, он ненавидел Авраама Линкольна. И он постарался постоянно унизить его в глазах и людей, и в глазах общественности, и в его собственных глазах. И однажды он просто говорил, что зачем ездить и забирать горилл из Африки, если у нас есть своя горилла. То есть до такой степени вот мерзко относился. И вы знаете, Авраам Линкольн все-таки стал президентом. И когда он стал формировать правительство из ближайших соратников, то он назначил на чрезвычайно важный пост военного министра вот этого вот человека, Стэнтона. И окружение Линкольна было в шоке. Оно было ошеломлено просто. И оно говорило, что: «Господин президент, вы делаете колоссальную ошибку. Знаете ли вы, что это за человек? Слышали ли вы, какие мерзости он говорит про вас, он ваш враг. На что Линкольн лаконично ответил: «Да, я знаю господина Стентона, и я слышал все, что он говорил обо мне. Но из всех американцев он, как никто другой, подходит для этой должности». В результате Стентон стал военным министром и верным союзником президента. И он стал главнокомандующим, и после гибели Линкольна Стентон называл его величайшим лидером человечества. «Побеждаю зло добром. Любовь победила». И с этим я хочу вас оставить, друзья, и пожелать вам, чтобы в вашей жизни любовь всегда побеждала. Давайте мы встанем, совершим молитву и закончим наше служение. Итак, сегодня была насыщенная информация. Я думаю, ее есть смысл переслушать. Мы говорили с вами о том, как выполнить волю Божью. Мы говорили о том, как дары должны служить и проявляться, что дары – это никогда не для тебя. Дары только для тела. Мы с вами говорили о том, как нам вести себя с людьми, с верующими, неверующими, как нам реагировать на несправедливость. Это все такие важные вещи. И мы сейчас просто закроем глаза и скажем: «Господи, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Твоя истина, она настолько чистая, она настолько важная, она настолько вкусная, Господь, что когда мы вкушаем ее, Господь, просто внутри нас поднимается, Господь Боже, радость, Господь. Радость, потому что Ты Словом Своим все ставишь на места, Господь. И мы благодарим Тебя, что Твое Слово – это как зеркало. Это как зеркало, в которое мы можем заглядывать, Господь, и видеть, Господь, как мы еще несовершенны. Но, Господи, в нас есть великая надежда, Господь, и великое утешение, что Дух Твой Святой, Он продолжает работу свою с нами. Что Слово Твое, оно живое, Господь, и оно входит внутрь нашего сознания, нашего мышления и меняет нас. Господи, пусть все, что сегодня здесь было сказано, пусть оно не останется незамеченным, пусть оно не останется где-то упавшим на камень, но оно все падет в наши сердца и прорастет. Слава Тебе за все. Аминь. Аминь. Все. Сори, вас немножко задержала. Да, сейчас у нас будет материальное служение, служение десятины. Это десятина, это пожертвование для Саши. И мы также откроем наши сердца и в этом служении будем служить, прославлять Господа. Да, конечно, если какие-то есть свидетельства или есть молитвенные просьбы, пожалуйста, пожалуйста, оставайтесь и будем молиться все вместе.
Почему-то подумала, что я должна служить в церкви своим талантом, то есть своим образованием музыкальным, то есть участвовать в группе прославления и так далее, и так далее. Но потом, изучая Слово Божие, я поняла, что мне нужно служить в церкви Господу Богу дарами Святого Духа. Господь не дал мне духа учительства, духа пока пророчества или духа пасторства. Но Он мне дал дар вспоможения. И я поняла, как огромен этот дар. В него входит и то, что я с радостью готовлю кушать для церкви. И хочу, чтобы каждый отведал все, что я приготовила. Однажды пастор лишила меня этого удовольствия, сказав: «Так, мы прекращаем все эти застолья, вот, и ты больше не готовь». Но я все равно продолжала это дело, потому что оно было от Бога. И я ничего не могла сделать. Просто я должна это делать. У меня это...
Ты не решила, пожалела, потому что это была большая нагрузка, это разные вещи.
И каждый из нас должен нести нагрузку. Причем вот кто-то пальчик с радостью, кто-то... рука, кто-то глаз. Вот тело Христово, церковь, глава – это Христос. Но нам нужно относиться к пастору, который эту церковь основал, потому что она была помазана, рукоположена многими священнослужителями, и только она может эту церковь закрыть. Поэтому нужно относиться к пастору нашему очень с большим уважением, и я бы сказала, с благоговением. Потому что существует небесная канцелярия и небесная иерархия. И там главный Иисус Христос. А здесь для нас пока в нашей церкви главный Христос и исполнитель Его в духе является наш пастор. Потому что некоторые из нас начинают себя считать с очень духовными, высокодуховными, и настолько высоко себя подняли, что они начинают перечить пастору, что ей делать, как ей делать, чего ей говорить. Это абсурд. Посмотрите, в церкви, в любой церкви, придите туда и скажите любому пастору: ты не прав, ты неправильно, он скажет: иди. Иди, иди в другие места, иди ищи истину в другом месте. И я вам хочу сказать, мы прошли с Сэмом много церквей здесь. Мы искали там, где есть Дух Святой. И я вам скажу, если здесь останется всего 3 человека, 5, 10, Дух Святой будет здесь, среди нас, понимаете? Поэтому не от количества зависит членов церкви. Конечно, тело должно быть полным. Мы должны достичь этой полноты, полноты Христовой, невесты. Но как нам добиться этого, если каждый считает, что его точка зрения главнее? Что значит точка зрения? У нас есть Библия и Слово. И это слово никогда не говорит о том, чтобы ты здесь сделал революцию и переворот. И свое «я», свою гордыню высоко-высоко поднимал. Если тебе один служитель, причем служитель, на которого действительно помазание Божье и рукоположение, то никто не имеет права законы свои устанавливать. Я хочу сказать, что я тоже не прохожу уроки Божьи. И очень часто я заваливаю эти тесты, которые Бог мне посылает. Ну, я хочу сказать, что Дух Святой во мне работает. И я думаю, что я изменяюсь к лучшему и делаюсь такой, какой Господь хочет меня видеть, в конце концов. Вот. И я думаю, что я этого достигну за свою жизнь. Он дает мне эту возможность. Сейчас я... Да, этот процесс, да, на всю жизнь. Ну, я вот хочу такие стихи прочесть. «Не учите меня быть сильной» называется. «Не учите меня быть сильной, я ведь женщина, слабая плоть, но дает мне Бог силы обильно и творит все во мне Господь. Кто прошел сквозь измены, обманы, но сумел боль свою всем простить, кто доверил Христу свои раны, того Бог учит снова любить. А душа наша лгать не умеет, она вечно стремится к Христу, оттого и болит, и болеет, если выбрать свой путь в пустоту. Я почему плачу? Потому что мы недавно свою собаку отдали на усыпление, поэтому я еще не могу никак успокоиться. Простите меня, пожалуйста. Не делите людей на бывших. Не делите людей на бывших, за них Бог свою жизнь отдал. Не простит Он людей непростивших, Он покаявшихся оправдал. Среди нас совершенных нету, но Господь видит наши сердца, видит тех, кто стремится к свету, тех, кто ищет Господне лица. У Христовых детей нет гордыни, все мы в небе равны перед Ним. Те, кто долго блуждали в пустыне, и кто с детства считался своим. Потому, говорил так Спаситель, могут первые встать в конце, а покаявшийся грабитель будет тоже стоять в венце. Жизнь земная, как мир проходит, все мы ищем тепла и любви. Кто Христа в этой жизни находит, тот спасен силой Божьей крови. Не учите меня быть сильной, сила Божья живет во мне. Не пугает меня холм могильный, Бог мне место дал в вечной стране. Спасибо.
Таня, так неожиданно ты речь свою сказала, прям это сама. Стихи сама написала. Здорово. Спасибо. Спасибо всем, друзья. Если есть какие-то молитвенные просьбы, давайте мы помолимся. А если нет, то мы переходим все дружно для общения в ту комнату. Есть молитва?